Бисмиллахиррахманиррахим. Продолжаем разбор вчерашних схемы, так? То есть говорили о тех вещах, которые являются запретными. То есть если на какую-то вещь или на какое-то действие пришел запрет, так, является ли оно действительным или является недействительным. И вчера разбирали, говорили то, что все запреты приходят либо относительно поклонения, либо относительно муамалятов, то есть взаимоотношений. Что касается поклонений, разобрали вчера. Что касается взаимоотношений, то запишите у себя коротко. Значит, если совершение какого-либо действия находится под запретом, и при этом совершение этого действия меняет шариатские постановления. Меняет шариатские постановления. То есть, если человек совершает какое-то действие, которое касается взаимоотношений, и меняет какие-то шариатские постановления. Как, например, вместо того, чтобы побивать кнутом или плетьми, накладывать штраф. Вместо того, чтобы закидывать камнями, дает срок какой-то, например, какого-то количества лет, чего тюрьмы, например, и так далее. То есть заменяет собой что? Заменяет собой шариатские постановления. Понял или нет? То есть полностью заменяет. Не просто, например, за какое-то наказание, за какое-то, точнее, преступление накладывается побивание плетьми, например, 40 раз. Он делает 80. Так, это возможно, что в чем может правитель иметь какие-то свои мнения, так и считать, что в данном случае лучше дать побить человека больше, чем 40 раз. Например, его приводили уже больше, чем один раз и тому подобное. Так? А здесь мы говорим о том, который югаир, ауда ашария, то есть вообще заменяет положение шариата. Вместо того, чтобы побивать плетьми, накладывать штраф. Вместо того, чтобы закидывать камнями, накладывать тюремное заключение и тому подобное. Вот это является фасид. Фасид, то есть недействительным. То есть недействительным. Если его вместо того, чтобы побивать плетьми, что сделали? Заключили в тюрьму или наложили на него штраф, это постановление является недействительным, аннулированным, так не принимается. И второй случай. Если человек совершает что-то запретное, и при этом не меняет ничего из шариатских постановлений. Как, например, совершает некоторые виды сделок или торговли, которые не узаконены шариатом. Более того, они запрещены шариатом. Как мы уже говорили, так примеры, как, например, талаккя ар-рукбан встречает продавца за рынком, то есть едет к нему в деревню, так, ближе к его, ловит, в общем, его на середине пути, так, покупает у него товар на середине, затем сам привозит его товар на базар и продает. Это, мы сказали, один из запрещенных видов торговли. Так вот, эти виды торговли человек, совершая, не меняет ничего из постановлений шариата. То есть он не накладывает это и не совершает это как шариатские какие-то постановления. То есть просто совершает запретные деяния, касающиеся муамалятов, взаимоотношений людей. Так вот здесь Ибн Раджаб и Ибн Таймия, рахимахумулла, разделили такие виды запретных действий на два. Если запрет касается права Аллаха, и если запрет касается только права людей. Так, то есть, например, смотри, человек берет риба. Риба – это поклонение или взаимоотношения? Это входит в вопрос взаимоотношений, не входит в вопрос поклонения, так или нет, касается имущества, денег и тому подобное. Человек, который берет кредит или дает, наоборот, в кредит, тот совершает запретное или нет? Совершает запретное. Это пришел запрет. Теперь вопрос. Запрет риба касается прав Аллаха или прав людей? Как различить? Или, например, человек совершает зина. Зина – это взаимоотношение или нет? Или это касается поклонения? Это поклонение не касается, касается взаимоотношений людей. Разрешенность брака и запрет зина. Так или нет? Или, например, и тому подобные вещи. То есть здесь как определить, касается это прав Аллаха или касается это прав людей? Например, в нашем примере о том, что талаккя ар-рукбан, человек встречает продавца за базаром. Так или нет? Это касается прав Аллаха или касается прав людей? Как различить? Вот у себя запишите, если этот запрет не спадает из-за довольства обманутого или относительно которого совершили запрет, то это право Аллаха. То есть, например, смотри, давай для примера, потом понятно станет. Например, если человек совершил зина, То есть нельзя же здесь сказать то, что если женщина сама согласилась, то есть, как сказать, свое право, или как называется, то есть это зачем зина запрещено? Для того, чтобы сохранить честь женщин, так или нет? Здесь же нельзя сказать, что если женщина сама согласилась, она свое право, как сказать, отдала, то это что? То дело перестает быть запретным. Так или нет? Так нельзя сказать. А если, например, здесь человек в нашем случае, в случае торговли, сказал, ну ладно, обманули меня, я что, как называется, ну, свое право отдаю, как сказать, право свое не буду больше требовать. Здесь мы говорим, эта сделка становится действительной и переходит права и обязанности после этой сделки, так или нет? Так вот, смотри, если запрет касается прав Всевышнего Аллаха, а как это разобрать? То есть, запрет не спадает из-за довольства одной из двух сторон, тогда это право Аллаха. Тогда это право Аллаха. Если человек берет кредит, ты ему говоришь, брат, ты сейчас возьмешь 10 тысяч, потом тебе придется отдавать 15 тысяч. А он говорит, ну ладно, я что, свое право, я свое право этот, мусамаха делаю. Ну, то есть разрешаю, не буду требовать своих прав, проблем нет. Я согласен. Можно ли сказать, что риба от этого стала разрешенным? Нет. То есть не спадает запрет, просто потому что одна из двух сторон проявила свое согласие и согласилась лишиться своего права. Понятно или нет? Это касательно прав Всевышнего Аллаха. Если же действие перестает быть запретным, или точнее, что становится действительным, просто потому что одна из сторон соглашается, что лишится своего права, тогда это касается прав людей. Как, например, различные виды торговли, в которых присутствует обман одним второго, одной обманул второго, эта сделка недействительна. Кроме как, если человек сам согласится, что сделать? Отдать свое право. Отдать свое право. Тогда эта сделка становится действительной. Понятно или нет? Так вот, такое значит деление. Если мы сказали, что касается запретов относительно взаимоотношений, если это взаимоотношение меняет полностью постановление шариата, тогда это действие является недействительным. А если оно касается взаимоотношений, но постановление шариата не меняет, то здесь надо смотреть, касается ли это действие или этот запрет, касается ли оно прав Всевышнего Аллаха или касается прав людей только лишь. Понятно или нет? Или касается только права людей и не касается никоим образом прав Аллаха. И если касается только прав Аллаха, тогда мы говорим, что эта сделка недействительна. Эта сделка недействительна, как риба и тому подобное. Если касается прав людей, тогда эта сделка может стать действительной, если одна из двух сторон не требует своего права, согласно что с тем, что его право лишили. Вот это что краткое расписывание того, если человек совершает запретное, и это запретное касается взаимоотношений. Записали или нет? Записали. У себя можете отметить, то, что это Маджмуль Фатава, 29 том, 280. То есть поподробнее можно посмотреть в 29 томе, 280 страница Маджмуль Фатава. 29-280. Ибн Раджаб в этом шархе на хадис Аиши. Манамиля Амаля Леса Алиамрана Фаурат. На 40 хадисов Арбаин Науи. Так, говорит дальше. На этом мы разобрали. Так, вы, иншаллах, сейчас у вас есть две таблицы. По поводу ибадатов более ясная таблица, так или нет? По поводу взаимоотношений немного может быть неясная. Но, иншаллах, вернемся, потом на примерах будем смотреть, будет становиться более понятно. Сегодня будем разбирать вопросы, будут еще таблицы. Будут еще таблицы, потому что шариат очень разнообразен, так? В нем случается много ситуаций, и даже если ты его классифицируешь по таблицам, таблица получается все равно большая, много приходится запоминать. Вот пока эту запомнили, так или нет? Теперь пошли дальше. Говорит шейх ибн Усаймин, وَقَدْ يَخْرُجُ النَّهِ عَنِ التَّحْرِيمِ إِلَى مَعَانٍ أُخْرَى. Запрет может не означать запрещенности, а может означать какие-то другие вещи. يَقْتَدِ ذَلِكَ لِدَلِيلِ يَقْتَدِ ذَلِكَ. Если есть какой-то довод, который уводит запрет запрещенности, например, на другие вещи. Что это за вещи? فَمِنْهَا. Из них следующие. Аль-караха. На нежелательность. То есть иногда приходит запрет в шариате, в каких-то контекстах Курана и Сунны, но запрет не указывает на харам, а указывает на макрух. Как это понять? Основу мы сказали, запрет указывает на харам. Чтобы сказать, что это указывает здесь на макрух, у тебя должен быть довод. Без довода ты не можешь сказать, здесь не харам, здесь макрух. Понял или нет? Понял. Вот давайте здесь пример можете у себя записать, хадис Анаса ибн Малика, а также Абу Хурейры. Приходит хадис, два хадиса от Анаса и от Абу Хурейры, о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил пить стоя. Запретил пить стоя. Запрет указывает на запрещенность, так или нет? То есть, если бы у нас было только эти два хадиса Анаса и Абу Хурейры, мы бы сказали, что пить стоя харам, запрещено. И тот, который выпьет стоя, тот получает грех. Однако, в данном случае есть другие хадисы, которые указывают, что запрет на питье стоя указывает всего лишь на нежелательность, а не на запрещенность. Понятно или нет? И что сесть при питье лучше, но не обязательно садиться. Так. Хадис у Бухари и у Муслима от Ибн Аббаса. Хадис у Бухари и Муслима от Ибн Аббаса, где он сказал «Шариба ма азамзам ва ва каимун». О посланнике Аллаха сказал то, что он выпил воду замзам стоя. Он выпил воду замзам стоя. Те, которые говорят, что этот довод не годится, говорят, наверное, во время питья было столпотворение людей. И пророк не мог просто сесть. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не мог сесть. Мы говорим то, что такой тауиль, то есть такое разъяснение этого хадиса, противоречит его внешнему смыслу. То есть в хадисе в самом не говорится такого, что было там столпотворение, и пророк не мог сесть и так далее. Просто Ибн Аббас говорит то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, выпил воду замзам, как стоя. Это хадис у Бухари и Муслима со слов Ибн Аббаса. Также приходит хадис у Бухари, так, у Бухари, со слов Али ибн Аби Талиба, со слов Али. Он говорит, «Раайту ан-набия тавадда'а, сумма шариба фадля удуихи каиман». Я видел, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, взял малое омовение, а затем то, что осталось в сосуде после этого омовения, он выпил его стоя. То есть не то, что стекло с его органов, а то, что осталось в сосуде, после того, как он оттуда черпал во время вуду, я, говорит, видел, что пророк выпил то, что осталось в сосуде, стоя. Это хадис у Бухари от Али ибн Аби Талиба. Не записано. Не записано, да, не записал. И третий хадис, ну, они достоверные хадисы. И третий хадис от Ум Капша бинту Сабит. У Таиб, это в Сахих аль-Муснад, то есть у шейх Мухбиля в Сахих аль-Муснад приходит с достоверным иснадом. Анна Набия, саллаллаху алейхи ва саллям, шариба мин си кирба ва хуа каим. То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, выпил воду из горлышка сосуда стоя. Прямо из горла, то есть так выпил воду стоя. Хадис тоже достоверный. Некоторые сказали, наверное, этот сосуд был подвешен. Подвешен сверху, и пророк не мог сесть. Чтобы из него попить, ему пришлось пить стоя. Это тоже противоречит внешнему смыслу хадиса. Понятно, да? То есть вот эти вот три хадиса указывают тебе на что? Что запрет пить стоя нежелателен, так? Указывает на нежелательность, а не указывает на запрещенность. Теперь вопрос. Можно ли сказать, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, совершал нежелательность, нежелательное действие? Отсюда это не берется, так или нет? Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал это для того, чтобы указать людям на то, что этот запрет не был для запрета, не был для запрещенности, а был для нежелательности. И это в его случае необходимо сделать, так или нет? Указать людям на примере своего действия о том, что пить стоя, нет в этом проблемы. И это не является запрещенным, а является лишь нежелательным. Говорит «Вамасалю лизалика бикаулихи саллаллаху алейхи ва саллям». И пример этому, то есть как запрет уходит с запрещенности на нежелательность, «Масалю», опять смотри, привели в пример этому, шейх Ибн Усаймин не согласен с этим примером. Опять говорит просто «Масалю». Так некоторые ученые Усуль аль-Фикх привели это в пример. Слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллама, «Ла ямассанна ахадукум закарау биаминии ва хуа ябуль». «Пусть ни один из вас не дотрагивается своей правой рукой до своего полового органа в то время, как он мучится, в то время, как он справляет малую нужду». «Факат каля л-джумгур», большинство ученых сказали, «Инна нахья гуна лилькараха», то, что запрет здесь для нежелательности. То есть не то, что запрещено дотрагиваться, а всего лишь нежелательно. «Лянна закар бабатун миналь инсан», потому что половой орган – один из органов человека. «Вальхикма миналь нахья танзих аль-ямин», и мудрость от этого запрета, как сказать, защитить или оберечь правую руку от загрязнения. Потому что человек, мусульманин, правой рукой здоровается, правой рукой кушает и тому подобное. И на самом деле в этом вопросе дотрагиваться до полового органа во время справления нужды является запрещенным. Так как пришел явный контекст «Ля ямассанна», что «фиаль мударя макрун билям обиляннания, так или нет? Пусть ни один из вас не дотрагивается. И основа, что это для запрета, кроме как с доводом. Довода здесь, уводящего запрещенности на нежелательность, нету. Поэтому остается, что это запрещено. Но это касается только времени справления нужды. Понятно или нет? Запрет. Когда человек не справляет нужду, нет запрета дотрагиваться до полового органа правой рукой. И говорит аль-иршад. И второе, на что может уйти запрет запрещенности, это аль-иршад. На совет. Иршад — это что? Совет. Митла каули саллаллаху алейхи ва саллям али муаз. Как, например, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал Муазу ибн Джабалю: «Ла тадаанна антакуля дубара кулли салатин». Ни в коем случае не оставляй говорить после каждого намаза: «Аллахумма аинни аля зикрика ва шукрика ва хусни айбадатик». «О Аллах, помоги мне лучше поминать Тебе, благодарить Тебя и лучше поклоняться Тебе». Этот хадис приходит у имама Ахмада, Абу Дауда с достоверным иснадом. Так, то есть, смотри, здесь что пришло? «Ла тадаанна». Не оставляй ни в коем случае. Это фиаль мударя с чем? Макрун билян нахи, значит, указывает на запрет. Минзыгатин нахи, так или нет? Можно ли сказать, что здесь пророк запретил Муазу ибн Джабалю оставлять произнесение этого дуа в конце намаза или после намаза? Можно так сказать или нет? Запрет пришел, но, говорит, здесь запрет для иршада, просто как для совета. То есть я тебе советую, что не оставлять этих слов в конце намаза. Дубури кулли сала лучше сказать в конце каждого намаза. Потому что если приходит это выражение дубур кулли сала, можно понять его в конце намаза, а можно понять после намаза. И ученые разделяют, говорят, если приходит дуа, то под дубур кулли сала имеется в виду в конце намаза, перед салямом, как дуа сказать. А если приходит зикр, поминание, тогда дубур кулли сала в конце каждого намаза имеется в виду после намаза. Потому что пророк делал дуа до саляма, так? А зикр делал после саляма. После саляма. Потому что это выражение «дубр кулля саля» ничего тебе не говорит. Оно может означать и это, и это. И в конце намаза, и после намаза. Потому что дубр — это что? Конец всякой вещи. Так, конец какой-то вещи называется дубр. Поэтому можно сказать, что в конце намаза, можно сказать после намаза. Понятно или нет? Почему здесь не является запрещенным? То есть, если бы Муаз оставил эту дуа, не взял бы за это наказание? Не заслужил бы наказание? Потому что здесь запрет пришел для иршада. Иршад — это что? Как направление, совет просто. Понял или нет? То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ему посоветовал. Ему это посоветовал. Указывает на это еще и то, что он не посоветовал это остальным, а посоветовал это именно ему. Если бы произношение этого дуа, оставление его было запрещено, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не выделил бы Муаза этим советом, а другим тоже бы это разъяснил. Теперь у себя подпишите оставшиеся два вопроса, которые здесь пришли. Шейх Ибн Усаймин их не упомянул, мы их упомянем просто самостоятельно. Первый вопрос, то, что запрет указывает на незамедлительность его выполнения. Запрет указывает на незамедлительность его выполнения. Из-за слов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ва ма нахайтукум анху фаджтанибу». То, что я вам запретил, то сторонитесь этого полностью. И фа здесь указывает на скорость, так, то есть быстро надо это оставить. Как это понять? То есть, если ты не знал о запрете какой-либо вещи и совершал ее, затем ты узнал о том, что это запрещено, то здесь ты не можешь сказать: ладно, еще пару лет поделаю это запретное, потом, иншаллах, оставлю. Понял или нет? Потому что запрет указывает на фаурия, на срочность, на незамедлительность оставления этого деяния, так как на него пришел запрет. Как, например, дираса ихтилапия, Иль-джами'а, так, обучение в университетах, в которых происходит смешение молодежи, так, то есть мужчин и женщин, парней и девушек и тому подобное, то есть двух полов происходит смешение. Человек учится на втором курсе или на третьем, давай возьмем пример на четвертом, ему осталось полгода учиться, и он узнал о том, что, оказывается, запрещено в шариате смешение двух полов, то есть запрещено намеренно входить в помещение, в котором есть представители другого пола, то есть есть девушки или женщины, так и находиться с ними в одном помещении. Так что происходит смешение, одни видят других и тому подобное. Он это узнал, потом говорит: ну, субханаллах, 4 года уже отучился, осталось тут годик отучиться, давай я уж, как называется, закончу, потому что иначе все 4 года моих трудов будут куда коту под хвост, так или нет, или говорит, насмарку говорит, так, поэтому говорит, я уж этот один годик поучусь, похожу, доучусь, а потом, иншаллах, когда закончу университет, больше такого делать не буду. Понял или нет? Можно сказать, что этот человек прав или не прав? А здесь он к тебе с логикой приходит. Смотри, говорит, если все так будут, потом мусульмане все тупые будут, глупые будут, ни у кого высшего образования не будут, все будут что? Либо на стройках работать, либо будут могилы копать, либо еще какие-то вещи, которые что? Заработок от них маленький. Мы говорим, брат, ты давай оставляй свою учебу и приезжай учиться к машаихам, так или нет, к обладателям знания, требуй шариатские знания, и Аллах Субхану Тааля тебя, иншаллах, не оставит в этой дуне. Не таких, как ты прокормил, кафиров Всевышний Аллах прокормил, так или нет, только тебя Он, иншаллах, прокормит и сохранит в этой дуне. Понятно или нет? То есть, если пришел запрет, мусульманин что должен говорить? Самиана ва атана. Мы услышали, и мы подчинились. И не должен говорить здесь, нет, я еще немного посовершаю это запретное и тому подобное. А если мы с такой логикой подойдем, тогда не останется пользы ни от каких запретов. Так или нет? Человеку говоришь, принимай ислам, прекращая ходить на дискотеки и тому подобное, он говорит, иншаллах, когда на пенсию выйду, я ислам приму. То есть это о чем говорит? Я хочу эти все запретные деяния пока совершать, а потом я оставлю это, когда на пенсию выйду. Говоришь ему, брат, в России во сколько на пенсию выходит? 60 лет. Твой ислам, брат, 60 лет ты на дискотеку можешь ходить? Не можешь ходить. Зина можешь делать? Не можешь делать. Так или нет? То есть что? Если это касается женщины, у тебя какие-то прекрасные останутся в 60 лет, которые ты должна там прикрывать или закрывать, которые могут соблазнить посторонних людей. Нет. То есть, брат, коэффициент полезного действия от того, что ты оставишь эти запреты в 60 лет, маленький, так или нет? То есть, в этом, брат, и суть шариатских этих постановлений, что их нужно оставить именно в молодости, потому что именно там они приносят вред. То есть, это все указывает на то, что если пришел запрет, то его необходимо оставлять незамедлительно. И это билях-илях, это без разногласий среди ученых. Это нет на это разногласий среди ученых. То есть ни одного ученого ты не найдешь, который бы тебе сказал, ну ладно, учись еще 2-3 года, так, совершай дальше запретное, проблем нет. Кроме как сегодня есть некоторые шубугаты, когда говорят, в этом есть маслаха, в этом есть польза. Брат, запомни, что шариат не разрешает тебе совершать запрещенное для того, чтобы получить какую-то пользу. А иначе, брат, в любом запрещенном есть польза, так или нет? Если я беру риба, разве нет мне в этом пользы? Большая польза мне от этого есть. Куплю хорошую машину, куплю квартиру, так или нет? Не буду ходить, слоняться по квартирам и так далее со своей женой, с 10 детьми и тому подобное. Так, и от всего, от других разных грехов, допустим, что если я торгую, например, спиртным, сколько от этого блага мне, правильно или нет? Дети у меня, машаллах, учатся затем в хороших университетах, я могу заплатить им за учебу, а так не могу им заплатить за учебу. Или могу построить мечеть, например, на эти деньги. А так все бедные, субханаллах, никто мечеть построить не может. То есть от любого запретного есть в итоге польза. Нельзя сказать, что делай, продолжай, потому что от этого есть масло хараджиха, как они говорят. Брат, масло хараджиха в шариате, это когда ты подчиняешься Аллаху и его посланнику. Делаешь то, что он тебе приказал, и остерегаешься того, что он тебе запретил. И нет никакой маслаха, тем более раджиха, в том, чтобы продолжать совершать запретное посланникам Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поняли или нет? Это, брат, очень важно сегодня. Сегодня многие вещи так оказались разрешенными. Говорят, видео разрешено, потому что в этом есть маслаха. Хорошо, брат, зачем ты тогда, ихванул муслимин, запрещаешь анашиды? Зачем ты запрещаешь театры? Зачем ты запрещаешь им другие виды призыва? Они тебе тоже скажут, в этом есть польза. Почему, брат, мне сейчас не ходить на дискотеку в каком-нибудь клубе в деревне, так или нет? И говорить, в этом есть маслаха. Если я перестану ходить на дискотеку, все мне скажут, да этот святоша что? И я его слушать не буду. Он что, ненормальный, он с луны спустился, он не с этой земли. А если я буду ходить с ними куда? В клуб, то они скажут, машаллах, этот наш человек, так или нет? И послушают меня, а затем примут ислам. Лучше же, если они примут ислам, от огня избавятся. Так, чем я буду ходить там, на дискотеку не буду ходить, а они все кафиры будут, и я там сам себя только спасу, а остальные все в огонь попадут. Хорошая логика или нет? Плохая логика. А почему плохая логика? Скажешь, ну на дискотеку нельзя ходить, там музыку слушают, там ихтилят есть и тому подобное. Мы скажем то же самое, брат, про видео есть, или про создание изображений есть огромное количество запретительных контекстов, которые иногда сравниваются с ширком, иногда сравниваются что? С предаванием сотоварищей, в создании Всевышнему Аллаху и тому подобное, и тому подобные примеры. Понял или нет? То есть, брат, вот этими вещами, что ты разрешаешь некоторые виды призыва тем, что там якобы есть какая-то маслаха, польза, этим сам ты открываешь дверь на два ее разворота, так, обе двери ты открываешь, чем разум ихванул муслимун, кутбиюн, суррюн и тому подобное. И они тебе потом скажут, а в этом у нас тоже маслаха есть. Вот ты попробуй ему, потом докажи, что твоя маслаха больше, чем его маслаха. Так или нет? Так, или скажешь, что проблем нет, если я с ребятами хожу, например, что в какой-нибудь ресторан и пью с ними там пивка, например, где-нибудь в буфет. Так или нет? В этом есть польза. Они говорят, наш человек, потом меня слушают. А если я скажу, я с вами сидеть не буду, я с вами пивка пить не буду, они скажут, ну этот какой-то совсем уже, что его занесло. Хороший был парень, но его сейчас занесло уже куда-то в другую сторону. Так или нет? Поэтому в этом есть маслаха или нет? Спасу их от огня, иншаллах. В этом маслаха большая есть маслаха. Но это запрещено посланником Аллаха. Поэтому мы не делаем запретных деяний из-за того, что в них есть маслаха. И второй пункт здесь, который нужно подписать, то, что запрет в шариате указывает на постоянство, на текрар. То есть, помните, мы все эти вопросы разбирали во время амра, во время приказа. Указывает ли приказ на что? На незамедлительность его совершения. Потом указывает ли он на то, что его нужно совершать не только один раз, а постоянно и тому подобное. Здесь те же самые вопросы. Указывает ли запрет на постоянство? Мы говорим, да, указывает на постоянство. То есть, если пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил ослушаться родителей, это не означает, что ты один раз не ослушался, а потом можешь ослушиваться. Нет, ты должен, не имеешь права ослушиваться их до конца жизни своей, так или нет, или пока живы твои родители и тому подобное. Кроме как, если запрет связан с каким-то временем или описанием. Например, нельзя охотиться, пока ты в ихраме. Нельзя сказать, что тебе нельзя охотиться до конца твоей жизни. Но имеется в виду, что этот запрет постоянен, пока ты не выйдешь из храма полностью и тому подобное. Ясно или нет? Дальше поехали. Теперь говорит дальше шейх Ибн Усаймин, рахимахуллах, «Ман ядхулю фил хитаб биль амр ван нахи». Кто входит или на кого распространяются приказы и запреты? Говорит, «Аллази ядхулю фил хитаб биль амр ван нахи гуаль мукаллаф». Тот, на кого распространяются приказы и запреты, называется мукаллаф. Мукаллаф. «Хуаль байлагу л'акль». А это человек, достигший совершеннолетия и обладающий разумом. «Фахараджа бикаулина аль-балих». Когда мы говорим совершеннолетний, этим самым исключаем ас-сагир, малолетнего. «Фаля юкаллаф биль амр ван нахи таклифан мусауян ли таклиф аль-балих». Его ты не можешь что-либо заставить делать или что-либо ему запретить таклифан мусауян. Равным образом, подобно тому, как ты делаешь это относительно взрослых. Понятно ли нет? «Ли таклиф аль-балих». Смотри. «Валякиннау юмар биль айбадар». Но вместе с этим малолетнему приказывается совершение некоторых поклонений. Бадат тамиз, после того, как он станет мумейиз. Что такое мумейиз? Способный различать красивое от некрасивого, так, доброе от злого и тому подобное. Некоторые говорят, способный отличать уголь от финика. Уголь от финика, это уже мумейиз. То есть, маленький ребенок, который еще грудной 6, 7, 8 месяцев ползает, берет уголек, думает, это финик, так или нет, и кушает. Он не знает, что это не употребляется в пищу. А если он уже разбирает, так, это можно кушать, это уже не нужно кушать, это вкусно, это нет. Ты ему одно даешь, он не берет, второе берет. Говорят, это уже мумейиз, различающий. Так вот, ребенок, который достиг такого возраста, ему, говорит, приказываются некоторые айбадаты, некоторые приказы, поклонения. Тамрина ллаху аля таа. Как упражнение ему на подчинение. То есть, как что? Тренировка, тренирующий его на подчинение. Как это делали сподвижники? Приказывали своим детям совершение намаза или тренировали их уразу держать, так или нет? То есть не потому, что он что-то обязан, а просто как для того, чтобы приучить его, чтобы когда он достигнет возраста совершеннолетия, это ему не было тяжело совершать. То есть он уже привык к этому. Понятно или нет? Говорит, «Ваямна миналь маасы» или «Ваюмна миналь маасы». И то же самое запрещается ему совершать грехи. Грехи ли юратат аль каф анха. Для того, чтобы он привык удерживаться от этих грехов. Так, первый усвоили, так или нет? То есть, несовершеннолетний ребенок, не накладываются на него запреты и приказы, мусауен, то есть, так же, как они накладываются на взрослого. Но просто приказывается и запрещается для того, чтобы приучить его удерживаться от греха и совершать поклонение. И здесь у себя вопрос подпишите. Является ли обязательным для вали, то есть, кто вали, опекун этого ребенка, отец, брат и тому подобное, так? Является ли обязательным для него запрещать ребенку запретное? То есть мы говорим, ребенку запрещается запретное для того, чтобы тренировать его. А тому старшему, который у него опекун, обязательно ли ему запрещать запретное ему, этому ребенку? Вопрос понятен или нет? То есть, например, ребенок кушает левой рукой. Ему 5-6 лет. Обязательно ли тебе сказать, ну-ка, кушай правой, например? Или это всего лишь желательно? Некоторые говорят, это желательно всего лишь, потому что ребенку грех не записывается из-за этого. Или носит ребенок длинную одежду, ниже щиколоток. Обязательно ли отцу или брату приказывать ему носить одежду выше щиколоток, то есть подкоротить его одежду, например, и так далее. Ответ на этом, что да, обязательным является опекуну запрещать ребенку запретное. Довод на это то, что пророк, салям, когда увидел, как Хасан, то есть его внук, взял в рот финик из садака, а семейству пророка запрещено есть садака, пророк, салям, сделал ему заджр. Заджр, то есть что, порицал его. Сказал, эй, так, разве ты не знаешь, что Аль-Мухаммад, то есть семейство Мухаммада, нельзя ему кушать из садака. И забрал у него обратно, вытащил изо рта этот финик. То есть что сделал? Что сделал? Запретил Хасану делать запретное. Кто-то может сказать, в этом хадисе нет указания, что это обязательно, так как действие пророка не указывает на обязательность, а указывает на желательность всего лишь. Так или нет? Но приходит другой хадис, где пророк, саллаллаху, что сказал? Муру аулядакум биссала. Приказывайте вашим детям совершать намаз. Приказывайте вашим детям совершать намаз. Здесь пришло муру. Муру — это что такое? Фиаль амр. То есть обязательно вам приказывать вашим детям совершение намаза. И тому подобные доводы, которые существуют в шариате. Не записано мне. Так. Дальше говорит шейх ибн Усаймин, рахимахуллах, «Вахараджа бикаулина аль-акиль». Когда мы говорим, что запреты и приказы распространяются на разумного, этим самым мы исключаем аль-маджнун, то есть кого? Сумасшедшего, у которого нет разума. И у себя здесь подпишите, что про маджнуна не говорят, что он мин аулия илля, что он из друзей Аллаха. То есть, среди русскоязычного населения, что известно выражение «блаженный», так или нет? «Блаженный». То есть, про сумасшедшего говорят «блаженный», «друг Бога» говорят. «Друг Бога». Это неправильное выражение. Про сумасшедшего не говорят то, что он друг Всевышнего Аллаха или приближенный ко Всевышнему Аллаху. Мин аулия илля. Почему мин аулия илля? Мы проходили в Кавадль Арба. Кто такой? Куллю му'минин такий. Человек верующий, богобоязненный. А про маджнуна не говорится, что он верующий или богобоязненный. Так или нет? Не говорится, что он верующий или, допустим, богобоязненный. Поэтому он не является кем? Не является другом Всевышнего Аллаха. То есть про него такое выражение не употребляется. Говорит дальше шейх ибн Усаймин, «Фаля юкаллафу биль амр ван нахи». На сумасшедшего не накладываются приказы или запреты. Меня слышно, нет вообще? Можешь мне не кричать так? Кажется, что вы не слышите, как будто. Слышишь, да? Говорит, «Валякинна уямна амимма якуну фи тааддин аля гайрихи ау ифсад». Но вместе с тем, что на него не накладываются приказы и запреты, запрещается ему ямна, то есть его должны удерживать от того, чтобы он делал таадди, то есть переходил границы аля гайрихи относительно других людей, или делал ифсад. То есть, например, идет маджнун, перед ним мусорное ведро, полное мусора. Он взял и раскидал этот мусор на площади, на территории какой-то. Это что такое ифсад? То есть он сделал, принес какую-то проблему обществу, так или нет? Или пошел, взял камень, кому и голову разбил. Или пошел, взял камень, стекло машины какое-то разбил. Нельзя сказать, что, ладно, проблем нет, он сумасшедший, ему греха не записывается. Да, ему греха не записывается, но его необходимо удерживать от принесения вреда гайрихи, то есть остальным людям, или ифсад какой-то делать обществу, так? Обществу. Говорит, «Валё фааля ль-ма'мура бих лям ясих мингу». Если сумасшедший сделает или совершит то, что приказывается в шариате, как, например, совершит намаз, лям ясих мингу, то это не принимается от него. То есть это деяние не является действительным. Аль-фиаль. Ли адам каст аль-имтисаль мингу. А почему? Потому что у него нет намерения. Что делать? Имтисаль. Делать это ради Аллаха. Понятна разница между маджнуном и между нормальным человеком. То есть иногда маджнун бывает машалла, так или нет? То, что ему полезно, он понимает. Или если он хочет кому-то навредить, вредит сидит, так? То есть иногда маджнун понимает некоторые вещи, но какая разница между сумасшедшим и каким разумным? то, что сумасшедший не может сформировать намерение. Он не может сформировать намерение, что это поклонение он посвящает Всевышнему Аллаху. Понятно ли? Или что это является поклонением. Все он просто совершает, что делают другие, без намерения. Этот человек Маджнун, и его поклонение не принимается. Дальше. Вот это все понятно, что такое балигх, акль и так далее. Говорит, «Ва ля яриду аля хаза иджабу зака валь хукук аль малия хималь ас-сагир валь маджнун». И здесь, говорит, не является проблемой то, что обязательным является выплачивать закат или некоторые другие имущественные права на маленьком и на маджнуне. То есть, смотри, если человек сумасшедший, но у него есть имущество, так, у него есть имущество, как оставшееся, например, наследство от отца. Нельзя сказать, и оно достигает чего? Нисаба. У него забирается, закат этого имущества у него забирается. Почему? Потому что эти деньги не являются его правом, а являются правом бедных. То есть у него забирается это право, отдается праву бедных. То есть представь, если бы если бы сумасшедший отобрал что-то у кого-то, нельзя сказать, все, этот сумасшедший, это его, этот не может забрать. Нет, это право не его, так или нет, у него это забирается, отдается тому, у кого он забрал. То же самое, та часть имущества, которая должна быть отдана как закат, не считается его имуществом. Это право бедных. Поэтому оно забирается у сумасшедшего и забирается у кого? У ребенка. Так и отдается по направлению, бедным, нищим там и так далее, должникам. Говорит, и это не является исключением из правила. Это не является исключением из правила. «Лянна иджаб хази марбут би азбаб муайяна». Потому что обязательность выплаты заката сумасшедшему и маленькому связана с наступлением некоторых причин. То, что есть нисаб и прошел год. Мата уджидат сабат аль-хукм. Когда они есть, утверждается постановление. Фахия манзурун фия иля сабат. Здесь, говорит, уже смотрится на причины. Ля иля аль-фаиль. А не на того, кто действует. Понятно ли нет? В имущественных вопросах смотрится на наличие или на отсутствие причин, а не на того, кто должен совершить это действие или не должен совершить. Запомнили это постановление? Запомнили. Теперь еще у себя подпишите такой один немаловажный момент. То, что если в контекстах шариата обращение пришло к мужчинам, то оно автоматически обращается также и к женщинам. То есть, женщина не может сказать, здесь пришло местоимение мужского рода, меня не касается. Понятно или нет? То есть, смотри, подавляющее большинство шариатских контекстов обращено местоимением мужского рода. О, вы, которые уверовали, допустим, делайте так-то. Или, о, делайте так-то. Делайте пришло о каком мужском роде? Обращено к мужчинам. У себя запишите, что основа любое обращение к мужчинам – это обращение к женщинам. Илля бидалиль. Кроме как с доводом. Если пришел довод, что женщина здесь исключение, тогда женщина исключается. Как, например, пришел запрет на ношение золота или на ношение шелка. Он касается кого? Мужчин. Потому что есть отдельные доводы, которые указывают на разрешенность этого женщинам. Если бы этих доводов не было, тогда этот запрет был бы обращен также и к женщинам. Потому что это основа. Ясно же? Говорит так, чтобы этого не слышали мужчины. Потому что есть отдельные доводы, то, что женщина не должна повышать свой голос рядом с, или в присутствии мужчин. Так? И хадис, да, точнее довод на это хадис, который пришел у Тирмизи, Абу Дауда, Ахмада и Ибн Маджа, с достоверным иснадом, «Ан-ниса шакаякур риджаль». «Ан-ниса шакаякур риджаль». То есть женщины подобны мужчинам. Шакаят – это как бы родной брат. Здесь не имеется в виду, что женщина родной брат мужчин. Имеется в виду, что женщина подобна мужчинам. Имеется в виду в постановлениях шариата. Постановлениях шариата. Кроме как, если пришел исключающий довод. Что? Не помню от кого, не помню, кто сподвижник, но приходит от Ахмада, приходит у Ахмада, у Тирмизи, Абу Дауда и Ибн Маджа за суверенным иснадом. И наоборот. Если обращение приходит к женщинам, в шариате записывайте, если обращение к женщинам, то оно не касается мужчин. То оно не касается мужчин, кроме как с доводом. Вот эти две важные основы. Запомнили же? Если обращение к мужчинам касается женщин, кроме как с доводом. Если обращение к женщинам не касается мужчин, кроме как с доводом. Дальше читаем. Говорит шейх Ибн Усаймин, «Вот таклиф биль амр ван нахи шамиль лиль муслимин валь куффар». Также запреты и приказы касаются как мусульман, так и неверующих. Как мусульман, так и неверующих. «Лякин аль кафир ла ясах мину фиаль аль ма'мур бихи халя куфрихи». Но от неверующего, если он выполнит какой-либо приказ, это действие не является действительным, пока он неверующий. То есть смотри, как это понять? Запреты и приказы распространяются на неверующих. Но если неверующий выполнит приказ, от него не принимается. Понятно или нет? От него не принимается. Литавли Тааля, потому что Всевышний сказал: «Уама манаахум антукбаля минхум нафакатухум илля аннахум кафару билляхи ва бирасули». И ничто не запрещает нам принять от них их расходы, то есть что такое нафака, расходы на пути Аллаха, кроме как то, что они не веруют в Аллаха и его посланника. То есть смотри, допустим, какой-нибудь там богатей, так, богатый человек, что сделал, построил больницу, или открыл какое-то что, какое-то предприятие, которому он помогает, например, больным какой-то определенный, каким-то определенным видом болезни. Например, лечит больных раком. Благие дела или нет? Благие дела. Но от него принимается перед Всевышним или нет? Не принимается. Почему? Потому что он кафир, потому что он неверующий. Говорит, «Ва ла юмар би кадаихи иза аслама». И если этот неверующий принял ислам, то ему не приказывается возмещать то, что он упустил во время куфра. Например, говорит тебе сколько лет? 30 лет. Когда ислам принял? Вот вчера. Давай так. С 14 лет, сколько ты должен был намазов до 30 лет, прочитать за 16 лет, сейчас будешь возмещать. Так неправильно говорить, понял или нет? Потому что он, хоть и накладывалось на него обязан совершение намаза во время неверия, так как он человек, а приказы Всевышнего распространяются на всех людей, но, когда он принимает ислам, ему не приказывается возмещать эти упущенные обязанности. Для того ли Италия, потому что Всевышний сказал: «Кул лиллазина кафару иянтаху юхфар лахум ма кад салаф». Скажи неверующим, если вы прекратите, что значит прекратите? То есть прекратишь свое неверие и примешь ислам, то простится тебе то, что было от тебя раньше. Понятно или нет? То есть те упущенные обязанности тебе прощаются, не обязательно тебе их выполнять. То есть вообще не узаконено тебе их выполнять. Вакаулю салаллаху алейхи ва саллям ли Амр ибн аль-Ас, а также слова посланника Аллаха, которые сказал Амр ибн аль-Ас: «Ама алимта я Амр анна ль-Ислама яхдиму макана кабля». Разве ты не знаешь, о Амр, то, что ислам разрушает то, что было до него? То есть ислам разрушает те грехи или те упущенные обязанности, которые были до принятия ислама. И с тебя уже не будет спрашиваться за то, что ты творил до принятия ислама. Так хадис приходит у имама Муслима. Вот это вот основа понятная, тоже очень важно. Приходит тебе человек, говорит: «Я кафиром был, принял ислам. Закат не платил. Например, у меня уже 10 лет было имущество, которое что? Достигло нисава. Но я не платил 10 лет закат. Должен ли я закат платить?» Мы говорим: нет. Это касается только мусульман. Так или нет? И тому подобное. Истихра нам. То есть, что? Указание того, что Всевышний Аллах или его посланник обращается именно к женщине и почему-то не обращается обычным образом, каким он обращается, а обычно шариат обращается местоимением мужским, указывает на то, что это касается только женщин и не касается мужчин. Кроме как с доводом. Кроме как с доводом. Понятно или нет? Дальше. Говорит: «Ваинна мою акабу аля таркихи и замата аля куфр». Но если этот кафир так и умер кафиром, то за то, что он упускал из обязанностей или те грехи, которые он совершал, за них он будет отвечать в судный день. И довод на это то, что Всевышний ответил грешникам, точнее грешники ответили в раю, в аду, когда были спрошены: «Масалака кунфи сакар», какие причины того, что вы попали в огонь? Калю, они сказали: «Лам наку миналь мусаллин», мы намаз не совершали. «Валам наку нутаимуль мискин», и бедняков не кормили. «Вакунна нахуду манха идын», и пускались в разговоры вместе с разговаривающими, то есть что всякие сплетни там и так далее, или говорили относительно Всевышнего Аллаха ложь и тому подобное. Вакунна нуказзибу биумиддин, и мы считали ложью судный день, хатта атана льякин, и оставались на этом, пока не пришла к нам убежденность, то есть пока не пришла к нам смерть. То есть эти аяты указывают на то, что каферы будут наказаны за каждый грех, который они совершали, и будут наказаны за каждый ваджиб, который они оставляли. Понятно или нет? Если они так и умерли, на чем? На своем неверии. На своем неверии. Так, давай на этом завершим. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейк.